Вести FM. Москва 97.6. Санкт-Петербург 89.3. Владимиром Соловьевым и Анной Шафран. Телефон прямого эфира 232 15 59. Отправляйте смс на номер 5533. В начале пишите слово «Вести».
Доброе утро, дорогие друзья. К нам присоединился наш дорогой историк, журналист, просто... Хотел сказать, просто приятный человек, хотя на самом деле этот человек представляется как раз неприятным. Армен Самбатович Гаспарян.
Вот хорошо сказал сейчас.
Доброе утро. Здравствуй, дорогой ордынский водитель КамАЗа.
Да, доброе утро, Мордор.
Это смешно. 5533 Вести, это наш смс-портал и WhatsApp Viber. +7 903 176 363. Нормандский формат. Очередной раунд переговоров состоялся накануне, и вроде бы даже наши западные коллеги наконец-то
партнеры,
увидели...
Партнеры.
Да, партнеры, совершенно верно, согласна.
Или
полностью.
Коллеги.
Заметили, что идет горячая война. Это существенный момент, существенный, наверное. Продвижение? Наверное, все-таки продвижение. Как, на твой взгляд?
Анна Борисовна, ты сейчас заговорила просто как подполковник Рощин из «Схождения по мукам». Обидел и бросил Катю. Это менее важно, менее существенно. Не, на самом деле, понимаешь, прежде чем говорить про нормандский формат, бэкграунд, который сопровождал три события, важнейших, на мой взгляд, которые, разумеется, оказались многими пропущены. Ну, событие первое произошло в воскресенье, то есть ровно за сутки до нормандского формата. С государственными почестями, с почетным караулом, одетым в мундиры 14-й добровольческой дивизии СС «Галичина» на Львовщине торжественно перезахоронили 23 солдата той самой дивизии «Галичина», которые... погибли в той самой памятной битве под Бродами. Не надо спрашивать меня, только я уже по глазам вижу, где они взяли эти трупы, потому что они это делают каждый год в один и тот же день. Это у них день памяти и скорби на западе Украины, потому что это день разгрома Галичины. И каждый год они где-то выкапывают там, от 7 до там, 25 трупов. Не знаю, откуда они их берут. Это тайна превеликая. Никто из чиновников Львовской области не в состоянии ответить на простой вопрос, откуда они их взяли. Потому что все, что можно, в принципе, они уже давным-давно похоронили. Вот теперь вопрос. Вот представь себе на секундочку. Вот у нас в стране регулярно находят воинские захоронения времен Второй мировой войны. Зачастую получается так, что находят в том числе и немецких солдат и офицеров. Ну, сейчас эпоха другая, и стараются либо у нас здесь похоронить по-человечески, либо, если все-таки на нем там есть какой-то медальон, попытаются пробить, кто это, и попробуют родственников поискать и устроят похороны в Германии. Я это к чему говорю? Ну, представь себе, вот если бы в Германии кто-то решил устроить вот такое костюмированное шествие в мундирах, ну, допустим, второй дивизии СС «Дас Райх».
Я думаю, что это, мягко говоря, вызвало бы вопросы, а по большому счету, наверное, какие-то последствия наступили бы.
Ну, в нашем
со стороны правоохранительных органов.
В нашем случае никаких последствий не было. Я человек неприятный. Я собрал это все, перевел на английский язык. И отправил это все в органы, которые очень любят об этом рассуждать. Это называется ОБСЕ и ПАСЕ.
Вот ты сволочь, Армен, какой он действительно нехороший, неприятный
ответа
человек.
Ответа я пока не получил.
Это интрига.
Вот. Но надеюсь, что я не забанен, по крайней мере, за подлый вопрос. Вот что это было?
Слушай, ну это круто. Прям хочется поаплодировать
тебе. Но, понимаешь, если у нас, к сожалению, профильные ведомства, которые должны этим заниматься, по непонятной мне причине этим до сих пор не занимаются, то, знаешь, если гора не идет к Магомеду, Магомед берет свои пожитки и сам отправляется к этому холму. Я всегда руководствуюсь этим принципом, поэтому вчера я поступил ровно точно так же. Второе замечательное событие, которое с этой точки зрения явилось прелюдией нормандскому формату. Значит, вчера Киевский суд торжественно заявил о том, что он не находит нарушение действующего законодательства в обращении депутата Фельдмана о публикации в Фейсбуке антисемитских изображений и высказываний главы Фаустовского районного отделения партии «Свобода» Юрия Горбинка. Теперь внимание, что было сделано. 5 июня сего года, как раз когда шло вот это вот массовое бадание вокруг проспекта Шухевича, проспекта Ватутина, этот удивительный человек написал в Фейсбуке: «Киевские евреи, ну понятно, как он их называет, против украинского генерала Романа Шухевича. Я вспомнил того дядьку с короткими усами, который, к большому сожалению, не закончил свою работу». Ну, дядя с короткими усами, просто если кто-то не понял, это небезызвестный и избранный канцлер Германии Адольф Алойзович Гитлер, которого наш Мордор довел до самоубийства и, соответственно, погромил нормальную, вполне себе демократическую страну.
Ну как это получается у этих людей?
Ты знаешь, я хотел вчера, в принципе, написать второе письмо в те же инстанции.
Слушай, сколько у тебя работы, Армен, в последнее время?
Но просто вчера в гости заезжал наш друг Авигдор Эскин, который сказал, что как раз по этому поводу волноваться не надо, Израиль за всем следит. И Авигдор уже был в курсе этой истории, и он пообещал в том числе посодействовать. Ну и, наконец, третий момент. Опять же, в Европе же обожают рассказывать о том, что абсолютная демократия на Украине. И в это воскресенье, опять-таки, в преддверии нормандского формата, замечательный случай происходит. Значит, из телеэфира изгоняется журналист Юрий Романенко, блестяще владеющий двумя языками. За что? За то, что он отказался говорить на украинском языке. Разразился грандиозный скандал. Ну, мы люди не гордые, но давайте мы напомним, что это вовсе не первая попытка ущемить по языковому признаку страну, которая якобы хочет кооптироваться в Европейский Союз, потому что небезызвестный там музыкант Скрипка говорил про, например, языковое гетто. Ну, слова председателя Института национальной памяти шановнего пана Вятровича я даже произносить не хочу, потому что на человека вообще клейма негде ставить. Могу напомнить про слова Савченко, про то, что слишком много неукраинской крови во власти. Ну, с точным даже указанием, какой именно крови там очень много. Слова народного депутата Березы, который обещал всем устроить ночь длинных ножей. Ну, то есть там нормальный такой процесс идет.
Я вот все-таки страшно, с какой точки зрения все это наблюдать. Уже много лет мы уже и не удивляемся, с одной стороны. Но это же мы. Как стремительно, смотри, люди сходят с ума и теряют всякие ориентиры, берега и так далее. Ужас. Ну как же все это происходит?
Нет, Анна Борисовна,
в 20, ну, елки-палки,
это все происходило
веке, после всего того, что было десятки лет назад, после того, что пережили мы все во Вторую мировую войну, Великую
Отечественную. Анна Борисовна, но это ты пережила. У тебя родственники же, насколько я помню, с востока Украины. А запад Украины – это несколько иная история. А у них переживание 9 мая 45 года, понимаешь? Вот это они переживают. Они потерпели поражение.
Но есть же, елки-палки, цивилизованный мир и цивилизованная Европа, куда вы так сильно рветесь. Там это все не камильфо, не камильфо.
Анна Борисовна, ну, пардон, Моа, а скажи, а три балтийские страны это являются цивилизованной Европой?
Является.
Является.
Что тоже вопрос.
Значит, я тебе рассказываю, лично в Таллине видел и даже сфотографировался рядом с памятником одной из дивизий СС, в данном случае эстонской. В Латвии стоит памятник шуцманшафт-батальонам. В Литве стоит памятник полицейским батальонам. Это все, извините, цивилизованная Европа? Нет, конечно, мне всегда можно сказать, а вот в Германии этого нету, и во Франции
нету. А как у них так получается, что в Германии этого нет и быть не может, а в Прибалтике есть и нормально? Вот я до сих пор это
понять
не
могу. Хороший вопрос, как сказал бы герой «День радио». Значит, рассказываю. В Германии это невозможно по той лишь причине, что у них существует закон номер 106. Он был принят очень давно, и это тот самый закон о денацификации. И если ты попробуешь поставить в Германии памятник, ну, например, Теодору Эйке, то тебя очень быстро отправят на Цугундер, и очень надолго. Потому как закон суров, но это закон. А понимаешь ли, в балтийских странах, их же когда торопились принять в братскую семью европейских народов, они же сказали, у нас есть национальный герой, они сражались против большевизма. Отлично, сказали деятели Европейского Союза, мы не против. Никто же не подумал, что это за люди, они-то искренне-то думали, что речь-то идет о чем? О 40-м годе, да, когда были плебисциты. Или, например, там, о 18-м и 19-м. А когда правда выплыла, когда там Израиль вращался как маятник от всего того, что происходило, было уже поздно, потому как все эти удивительные люди, они сказали, ну, позвольте, нам же разрешили. Ну, помнишь этот фильм «Замечательное место встречи изменить нельзя»? Сегодня, кстати, день памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, там же герой Евстигнеев сказал, ну, старший приказал.
Да.
Вот поэтому все и происходит.
Я понимаю, что это, конечно, философский вопрос, разрешить который невозможно по определению, но тем не менее, вот чем является институт негражданства, если это не сегрегация?
Чем является институт негражданства? Проявлением настоящей подлинной демократии. Нам, вертухаям гулаговским, этого не понять. Понимаешь, в Европе же об этом мало кто знает. Этот же вопрос-то никуда не идет. Но его пытаются поднимать.
Но согласись, это сегрегация в натуральном виде, разве нет?
Ну, в принципе, да. Анна Борисовна, а что ты на меня смотришь таким пронзительным взором? Ты скажи спасибо, что эти люди еще пока условия диктатуры Ульманиса, например, там не восстановили. Когда они людей просто вышвыривали из страны. Ну, там, немцев, например. Откуда взялось это в таком количестве в составе великого германского вермахта вот эти вот фольксдойчи? Ну, казалось бы, да, мирное время еще. У тебя войны нет никакой. А вермахт вдруг начинает получать пополнение вот этих фольксдойчи. Вот ты вспомни этот фильм «Щит и меч». Вот, пожалуйста, вот они те. Вот эти фольксдойчи. Ну, тут это, конечно, еще в рафинированном таком виде показано. Но технология-то понятна, какая имущество, все отжать. Ну, если потом там немцы попытались каким-то образом возвращать, а с евреями это не получилось по причине того, что возвращать некому. Сколько людей перебили. Но по этому пути, в принципе, идет замечательная себе Украина на протяжении многих лет.
Ну, короче, в отношении русских все можно, мы поняли, да.
Да, ну, это вот, так сказать, бэкграунд, с которым замечательная страна подходит к нормандскому формату. Собственно говоря, прелюдии, так сказать, трейлером или промо-роликом послужили слова господина Порошенко, что он будет требовать от Путина соблюдения режима тишины. Ну, того самого хлебного перемирия. Конечно, президент такой великой державы имеет полное право, наверное, что-то у кого-то потребовать. Но на его месте надо все-таки, наверное, требовать не у Владимира Владимировича Путина, а все-таки у собственных ВСУ. Потому что я напоминаю, что через 10 минут после того, как было установлено то самое хлебное перемирие, одно влиятельное украинское средство массовой информации выдало новость, что точным огнем нашей артиллерии поражены позиции сепаратистов. Это не очень похоже на режим соблюдения.
Да какая-то неувязочка.
Мира. То есть, ну, конечно, наверное, можно спросить, кто им отдал приказ, и, наверное, они опять скажут, что это Путин или Сергей Кожугетович, но это тогда другой вопрос. И вот с этим, значит, Петр Алексеевич Порошенко стремительным домкратом двигался к нормандскому формату. Интрига была здесь еще в том, что параллельным курсом в акваторию бывшего города-героя Киева, а ныне столицы вот этого недорейхскомиссариата, прибыл полномочный представитель Соединенных Штатов Америки господин Уокер. Интересно, что в преддверии своего визита в Вашингтоне было сказано о том, что он посетит и пообщается со всеми. Ну, нормальный человек, в принципе, когда ему говорят, что он пообщается со всеми, наверное, понимает, что речь идет о том, что он пообщается с представителями Украины. Ну и потом, соответственно...
Разные стороны конфликта.
Да. Поедет в ЛДНР. Ну, в конце концов, уже три года кашевары Вашингтона варят эту изрядно подгоревшую кашку. Уже можно разочек попробовать все-таки пообщаться с людьми. Пациент прибыл и торжественно, значит, отправился в зону так называемой АТО. Для меня это послужило, ну, неким месседжем таким, да, что человек сейчас там пообщается со всеми вот этими деятелями, а потом при посредничестве, там, я не знаю, кто там наблюдатели, ОБСЕ, недобитый еще этими фугасами украинскими, пересечет линию соприкосновения и отправится сначала в Донецк, потом в Луганск. Кого же было мое удивление, когда, пообщавшись, значит, с украинскими военными и признав таки, что идет горячая фаза войны, ну, на том спасибо, пациент собрал свои нехитрые пожитки и, отведав вареников с салом, почему-то отправился в Киев.
Вареников.
Вареников. Вот, где стал, соответственно, встречаться почему-то с представителями оппозиции украинской. Ну, мы же понимаем, что украинская оппозиция, она только по одной теме расходится с ныне действующей властью. Это по причине «дайте нам оседлать финансовые потоки».
Это очень смешная шутка, встреча с украинской оппозицией.
Ну, там, понимаешь, вот единственное, что не прозвучало, вот все-таки господин Уокеру надо послушать «Эхо Мундис», потому что тогда бы он говорил, что он встречается с конструктивной украинской оппозицией.
А, да, вот так вот, да, правильно? Спасибо большое, это хороший термин, мне нравится.
Потому что все остальное, это они же, в общем, братья по крови и духу. У них же нет вообще никаких отличий ни в чем. Но что характерно даже с той оппозицией, которая находится сейчас в политическом изгнании. У них же, по сути, единственное разногласие, это кто оседлает бюджет, кто его пилит.
Ну, пилит они до такого... Очень емко и неприятно сформулировал эту простую мысль, Армен.
Нет, ну просто понимаешь, у меня большой опыт общения с украинскими коллегами. Вот, и всякий раз они меня, конечно, вгоняют в глубокую задумчивость, потому что я все им пытаюсь вытащить клещами и почти уже дыбы и железные девы. А в чем, собственно, их оппозиционность-то состоит? Ну, помимо того, что они не любят Порошенко, а все остальное их устраивает. Ну вот, господин Уокер, значит, начал встречаться. Украина восприняла это как положительную тенденцию, тем более, что господин Уокер, пообщавшись теперь уже и с оппозиционными деятелями, произнес фразу, что, конечно, Украине нужно оружие.
Это хорошее умозаключение, мне нравится.
Ну, собственно, оно и понятно. Действительно, нужно оружие, потому что иначе никак нельзя остановить орды, которые тебя штурмуют круглые сутки.
Совершенно случайно до этого накануне активно обсуждался в Конгрессе вопрос поставок оружия на Украину.
Но,
мы же понимаем, что это случайно.
Нет, всего. Ну нет, это не случайность, а это совпадение досадное.
Извините, погорячилось.
Вот, это ведь такое же совпадение, как то, что Уокер относится все-таки к категории ястребов. И было бы наивно ожидать, что он там произнесет что-то более-менее вменяемое. Единственное, понимаешь, для меня стало удивительным, что он заговорил о том, что все-таки там идет серьезная вот такая вот русская агрессия, наступательная операция, три дивизии, которые готовы наступать у нас на границах, они обнаружили. Вот. Ну, то есть, понимаешь, когда Соединенные Штаты проводят ротацию своих частей где-нибудь на Ближнем Востоке, у нас же не выходит там, я не знаю, Сергей Викторович Лавров с вопросом о том, а что это там происходит?
А ну, вот зря, мне кажется, мы мало выходим с вопросами.
А ты знаешь,
они много.
Ты знаешь, Анна Борисовна, задавать этим людям вопросы очень тяжело.
Ну, может, хоть озвучивать их надо как-то.
Анна Борисовна,
понятно, что ответа мы не получим.
Анна Борисовна, ты понимаешь вообще, какую дикость ты сейчас сказала? Ты знаешь, что вчера пресс-секретарь Трампа вышел с извинениями. Он неправильно передал слова своего шефа.
Да, мне очень понравилась эта новость. Как это он выразился?
Очень недопонял интересно. Он шефа.
Что-то недопонял.
И вот с этими людьми, да, ты хочешь вот какие-то вопросы обсуждать? Да? Он по бумажке не в состоянии прочитать. Понимаешь, о чем ты хочешь говорить с человеком, каким-то вот из этой вот удивительной компании людей, если уже даже Рекс Тиллерсон устал и собирается уходить?
Да, есть такие сообщения о том, что Тиллерсон может уйти с поста госсекретаря США до конца этого года.
Ну, я думаю, что все это произойдет сильно раньше.
Серьезные разногласия имеют с Белым домом, в частности, по кадровой политике и по вопросу выстраивания отношений с Ираном.
Ну, ты знаешь, по-моему, серьезные разногласия с Белым домом сейчас имеет весь американский истеблишмент в полном составе. У них у всех есть серьезные разногласия. Только я не понимаю, в чем они. Потому что по некоторым вопросам они удивительно синхронны. В любой непонятной ситуации объяви санкции России. При этом кинь еще Европу.
Семь бед, один ответ.
Нет, понимаешь, ты сама подумай, до какого состояния надо все довести, чтобы сам Юнкерн впервые в жизни посмел противоречить.
Слушай, мы такие вещи наблюдаем вот в последнее время. Вроде, с одной стороны, привычные очень, а с другой стороны, все-таки спасибо, удивляют. Ну, как-то интересно жить. Интрига сохраняется. Хотя мы знаем, чем эта интрига закончится.
Я боюсь здоровья Юнкерна. Он опять переберет напитков, опять будет плохо себя вести.
Как было зафиксировано недавно на одном из видео. С нами Армен Гаспарян в этом часе. 5533 Вести, СМС-портал и WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Друзья, с нами Армен Сумбатович Гаспарян. СМС-портал 5533 Вести, WhatsApp Viber, плюс 7903-176-363. Как утверждают знакомые госсекретаря Тиллерсона, он решил не подавать в отставку до конца года, чтобы попытаться провести реорганизацию ведомства и иметь годовой опыт работы главным дипломатом США. При этом два источника заявили, что не удивятся, если Тиллерсон решит уйти в отставку раньше.
Так, прежде чем мы вернемся в нормандский формат, я, с твоего позволения, на один вопрос отвечу с СМС-портала, потому что он самый часто задаваемый, мне действительно стыдно, я должен покаяться. Сергей задает вопрос, почему в книге написано «Власов выгнал шкуру из армии в 2020 году». Сергей, конечно, нет. Выгнал его Врангель. Дело все в том, что это фрагмент с эфира. Я там оговорился, и когда читал уже верстку, не обратил на это внимания. Мне стыдно, но пока я с этим сделать ничего не могу. Мой грех. Свои грехи я всегда признаю. Вот, а теперь переходим непосредственно к нормандскому формату. Как известно, собирались на четверых посредством модной мобильной связи. Ну, хорошей. Два часа беседовали почти, и вчера даже господин Макрон запилил видео с этого дела. То есть все смогли посмотреть, хоть как это происходит. Всем же было интересно. Владимир Владимирович поприветствовал господина Макрона. Привет, Эммануэль. Порошенко поздоровался, что характерно, на русском языке. То есть он зрадник тот еще.
Безобразие полное.
Вот.
А он вообще по-русски говорит? Позволяет себе, точнее. Я считаю это возмутительно. Доколе украинский президент будет пользоваться русским языком?
Анна Борисовна, пусть он лучше пользуется русским языком. Это будет более понятно, хоть что он хочет. Потому что
поможет как-то?
Потому что когда он говорит на украинском, у него все время беда. Он, выступая перед собственными военными, сказал, что недалек тот час, когда Мариуполь будет освобожден от оккупации. Говорил он, как ты понимаешь, на украинском. И вообще у него масса такого вот прослеживается.
Молодец.
Молодец. Так вот, значит, две мысли, в принципе, сопряжены были с последним нормандским форматом. Первое, понятно, надо добиться все-таки немедленного прекращения огня. Ну, то есть вернуться к исходному пункту номер один. Тех самых Минских соглашений, гарантом которых является, собственно говоря, Германия и Франция. И они больше всех по этому поводу зудели. У них еще была, может быть, такая подковерная мысль, а нельзя ли все-таки как-то с русскими договориться о том, что ну давайте сначала пункт 9, а потом пункт 1 и 2.
Да-да.
Да, только это ведь, Владимир Владимирович, это ж не министр иностранных дел Козырев, который сдавал все, что можно. Владимир Владимирович, где сядешь, там и слезешь. Если вам сказали, что пункт номер 1 должен сначала выполняться, то давайте, значит, займемся им. И вот тут вот в игру вступает ясновельможный пан Гетман, Петро Первый, который сказал, что окей, для того, чтобы все было у нас хорошо, Володя Шарапов, как известно, просил сберкнижку, чтобы она ему сердце грела, пану Петру Первому потребовался миротворческий контингент ООН.
Ну, хорошо.
Я не знаю, не возьмусь утверждать, задавал ли ему при этом Владимир Владимирович, наш партнер Макрон и госпожа Меркель некоторые вопросы. Не знаю. Но я их, с твоего позволения, артикулирую. Вот вопросы, которые были непосредственно у меня. Первое. Кто будет оплачивать?
Какой-то... Армен, ты просто неприятный человек. С тобой сложно общаться. Ты просто некультурный.
Нет, ну не струяшь тебе фонтан. Я между прочим, действую в строгой, извините, конвертации демократических ценностей. Трамп сказал, мы не обязаны оплачивать всех. Вот у меня тот же самый вопрос.
Ты просто материалистичная личность.
Послушайте.
Материалист.
Послушайте, когда я вот постоянно вижу вот это вот...
Каждый раз, когда Армен входит в студию нашу, по CNN показывает Трампа.
Вот, я всякий раз задаю вопрос. За чей счет этот банкет? То есть, первое, кто будет это оплачивать? Ну, понятно, что гусары денег не берут, и у нищих слуг нету. То есть, пан Петров выпадает. А мне кажется, что Макрон с Меркель тоже не шибко стремятся оплатить весь этот праздник непослушания. Ну, ладно, да, денежный вопрос оставили. Вопрос второй. Хорошо. Вы туда ввели миротворческий контингент ООН. Я напоминаю, что к этим удивительным каскам возникло очень много вопросов после Африки. Ну, потому что, оказывается, у нас миротворческий контингент ООН еще умудряется на досуге совершать некоторые преступления. Иногда даже военные. Отсюда вопрос. Когда они в свойственной себе манере исполнят этот эстрадный номер там, за это кто будет отвечать?
Кто? Ясно, кто. Ты не знаешь? Пушкин.
В год своего следующего юбилея.
Естественно.
Нет, поскольку я в свое время выступил с инициативой создать клуб ревнителей русского языка, его памяти, поскольку то, что я наблюдаю сейчас, это уже просто какое-то издевательство над великим и могучим, вот я хотел бы уточнить все-таки. Кто конкретно будет нести ответственность? Потому что там этот удивительный человек Пан Ги Мун, у которого от изумления еще больше сузятся глаза, и он скажет, что он об этом вообще не в курсе. Ну, у нас же есть опыт уже такой же. Там же он бегает.
Нет, я
это комиссия слепо-глухонемых из ОБСЕ.
Что это все показалось нам и еще кому-то, а другие не видели.
Анна Борисовна, понимаешь, это будет в случае, если пострадают жители ЛДНР, а если пострадают жители, подконтрольных Киеву территорий, это кто будет виноват?
Тоже ясно, кто.
Кто?
Кто? Мы?
Мы — это кто? Мы Николай II самодержец всероссийский? Ну, наверное, тот, кто требует ввода. Да, но мы же с тобой понимаем прекрасно, что...
Нет, ты не прав, Армен. Виноваты всегда русские на текущий момент.
Анна Борисовна, ты понимаешь, какая штука? Вот когда это произойдет, и претензии надо будет предъявлять Порошенко, тут выяснится второй нюанс, что он не руководит антитеррористической операцией, потому что по действующему законодательству на Украине он вообще не может им приказывать. Всем руководит служба безпеки. А она не является субъектом в этих... процессах. Вообще никак.
Что за слова такие дурацкие, а? Беспека, вареники, пыво.
Нормальные вполне слова. Понимаешь, это просто вот эти люди дали им отвратительную коннотацию. А так украинский язык замечательный. Ну ты вспомни, жил-был пес. Ну разве это не прелесть?
Вот жил-был пес — это большая прелесть. Вот здесь вот я согласна полностью.
Двигаемся дальше. Все с этим вопросом по миссии Организации Объединенных Наций. Ну, а самое главное, у нас есть печальный опыт уже. У нас есть эта недобитая еще миссия ОБСЕ, которую постоянно подкладывают фугасы, которая ничего не видит, она полупарализованная. Если, условно, миссия ООН попадет на фугас, за это кто будет отвечать? Ну, наверное, прежде чем вы туда вводите, неплохо было бы, ну, для начала разминировать хоть что-нибудь.
Нет, это не
дать им карту, наверное, вариант прохода по этим минным полям. Как они себе представляют? Вот их сбросили с парашюта, они там встали, как телеграфные столбы. Как они туда попадут? Это ведь на самом деле вопрос очень сложный. Не далее, как вчера, выяснилось, что четверо украинских военнослужащих в той самой зоне, куда они требуют вести контингент ООН, подорвались на минах. Причем ровно на тех, которые положили в воскресенье.
Ужас какой-то.
Вопрос, кто за это за все будет отвечать? Петр Алексеевич, он же человек мира. Он же узник собственной совести и здоровья. Понимаешь, он высказал эту идею и ушел.
И тебе кажется, что всеми этими вопросами невольно или вольно должны задаваться наши европейские партнеры в лице Меркель или Макрона?
Ты понимаешь, как бы мы ни относились с изрядной долей скепсиса ко многим решениям госпожи Меркель, но она все-таки женщина умная. Ну, глупую женщину германский народ бы не выбрал, ну, как мне представляется. Макрон тоже далеко не идиот. И это же первые вопросы, которые тебе поставят на повестку дня собственные твои советники, там, военные, там, дипломаты, там, кто-то еще. Они зададут вопрос, хорошо, дальше как? И попросят тебя ответить. А что ты будешь отвечать? Ты вспомни просто лицо удивительного президента Украины и поймешь, что вопрос задавать бессмысленно.
В этом месте мы прервемся на полторы минуты. С нами Армен Сумбатович Гаспарян. Гаспарян с нами.
Ну и, наконец, вишенка на торте. Тема, которая тебя взволновала, как ты сказала мне перед эфиром. Это паника вселенская и траур по поводу слов Александра Захарченко о Новороссии, о Малороссии. Перепугались зайчики наши.
Да, очень.
Все. Ну, у Порошенко вообще падучая началась. Он, наверное, впервые вообще осознал, что это может быть еще и с такой базой. И тут же они все заголосили о том, что вот слова Захарченко... Хотя он, по сути, озвучил просто собственную мечту. Он мечтает об этом. У каждого человека есть великая мечта. Вот у меня есть мечта просто взять удочку, может быть, да, и какого-нибудь маленького окунька поймать. Вот. И хоть один день не слышать некоторых людей и не видеть их. Вот. А у него Малороссия, окей. И, значит, вот они стали высказывать свое недовольство по этому поводу. А теперь скажите мне, вот, почему мечта о том, что... избавить государство от условно антигосударственной власти, пришедшей в результате переворота, является злобной, подлой и человеконенавистнической. А ежедневное заявление украинских политиков, в том числе депутатов Верховной Рады, о том, что им не нужен ни один человек на Донбассе, они все равно там проведут этническую зачистку, это является абсолютно нормальной и строго следует в русле Минских соглашений. Это первый вопрос. У меня есть еще один.
Нет ответа на твой вопрос. Армен. Ответ лежит в той же плоскости, в какой и ответ на вопрос о институте негражданства и сегрегации в прибалтийских республиках.
Захарченко... невероятный тролль с этой точки зрения. Потому что, высказав про Малороссию и вызвав, просто бросив дрожжи в деревенский сортир, по сути дела, вот этим заявлением, то, что последовало на Украине, они же обсуждали что угодно. И лишь один пустяк остался за кулисами вселенского внимания к этой теме. Дело ведь в том, что исторически, вот... если мы берем там условно 19-20 век, то сначала Малороссия это Полтавская и Черниговская губернии. Потом они несколько расширились, и туда стал входить, например, там Киев и даже часть Галиции. Но, внимание, Донбасс никогда в Малороссию не входил.
О, да, какая неувязочка.
То есть отсюда вопрос. Вот все те люди, которые кинулись с рыданиями причитать по этому поводу, что гипс снимают, клиент уезжает, они не хотели задуматься, что это классическое продолжение все той же самой прямой линии Захарченко с украинскими регионами? Но он же этим регулярно занимается. Он же не сказал при этом, извините, что я вот беру и весь Донбасс вот кидаю просто в ноги к этому новому государственному образованию. Отсюда вытекает очень неприятный вопрос. Как так получилось, что подавляющее число вот этих хлопцев, рассуждающих на Украине о великой украинской государственности, даже не знают о том, какие губернии входили в Малую Русь. Но я приготовил для них еще один приятный подарок.
Какой ты волшебник, Арман.
Как известно, была некогда украинская повстанческая армия. И после ликвидации этого упыря Шухевича, в честь которого теперь назван проспект, ну, вернее, стараются назвать, потому что там идет суд, последним командиром этой самой украинской повстанческой армии был Василь Кук, небезызвестный. Его поймали, он дал массу замечательнейших показаний, согласился сотрудничать с властью, не был не то что расстрелян, а наоборот был даже очень любим Киеве, киевской властью тогдашней. Это еще в годы советской власти было, там в 50-х, 60-х годах. Больше того, при Академии наук он стал писать диссертацию об украинском национализме. Ну, понятно, что она была выдержана в свойственной тогда советской модели восприятия. Речь не о том. Василь Кук прожил очень долгую жизнь. Очень долгую. И вот в 2006 году Василь Кук дал два подряд интервью. Больших интервью. Ну, очевидно, что, наверное, кроме таких мерзавцев и гадов, как Гаспарян, это никто не читал. Потому что в первом же интервью Василь Кук в первых же строках своего послания к грядущим поколениям украинцев начинает рассказывать о том, что во времена его детства, а оно пришлось на 20-е, 30-е годы, никаких украинцев не существовало вообще. И перед Степаном Бандера и перед всякими вот этими просвитами стояла невероятно сложная задача – воспитать тех самых украинцев, ну, чтобы каким-то образом функционировала вот та самая организация украинских националистов. Тот же самый Василь Кук совершенно справедливо говорит о том, что воспитывать можно было только на Западе. Галиции и Волынь, потому что те украинцы, которых они видели, выходцы там с центральной, там с юго-восточной, ну, то есть с Малороссии условно, они неодупляемые были совершенно. С ним невозможно было найти общий язык. Теперь вопрос. Ладно, вы не в состоянии прочитать даже школьный курс и уяснить для себя, в принципе, конфигурация, из которой выплыла потом ваша, это самое, Украинская Народная Республика. В 17-м году. Окей. Ну, послушайте. Ну, своего гуру можно прочитать? Ну, если у вас, извините, Степан Бандера и Шухевич это во имя отца и сына, то у вас тогда Василь Кук это святой дух. Вы хоть его прочтите. Он вам честно и откровенно все это рассказывает. Притом, понимаешь, если бы это было бы интервью, условно, там, какого-нибудь 74-го года, можно было бы все свалить на подлый агитпроп и сказать, они исказили единственное верное учение мастера. Но он-то давал это интервью при содействии службы БСПЭКи как раз в момент вручения ему там очередного ордена там, Ярослава Мудрого какого-то, там очередной этой сабли с бочкой варенья и корзиной печенья. Но почему вы его не хотите послушать? Ну, казалось бы, да, вот он вам все расскажет. Но нет. Василий Кук по боку, и вот они рыдают. И до сих пор, кстати говоря, вот сколько уже прошло? 6 дней. Нет, вру, 5. Это было в четверг. Прошло, значит, 5 дней. 5 дней рыдания. За 5 дней никто не в состоянии уяснить себя. Во-первых, что за конфигурация. Во-вторых, о чем вообще говорил Захарченко. И в-третьих, на что он ссылался. И почему это действительно вот на данную минуту может быть только единственной мечтой. Да, кстати, эта мечта, она была, что характерно, в кругах не наших блогеров, там условно каких-то политиков или экспертов. Это, кстати, мечта из недр украинской оппозиции. Это они бегали многие годы с этой вот идеей, что у нас не получилось в 91-м году, потому что мы извратили данные по референдуму. Поэтому давайте пересоберем страну. Ну, если вот Украину такое несчастное название, давайте ее назовем Малороссия. Но заметь, они делали многие годы эти заявления, и к ним никаких претензий. А теперь внимание. Ты знаешь, что каждый прошлый президент Украины собирался ее переименовывать? Ну, а наш вот этот барон-изгнанник, который сейчас в Ростове, он, между прочим, собрал даже целую экспертную комиссию по выработке предложений.
Ну-ка, а во что?
Вот во что, это уже тут менее принципиальный вопрос. Просто как...
Нет, Малороссию можно понять, там, а еще что?
Ну, слушай, там вариантов много. Великая Украина можно было бы назвать.
А, ну хорошо.
Вот. До этого тем же самыми прожектами занималось западенское окружение, соответственно, господина Ющенко. До этого многие другие. Это не вот что, понимаешь, вот Захарченко осенило, он пришел, сказал, а потом вся эта истерика, еще и вытащили это на нормандский формат. То есть вот все остальное их не интересует. Вот давайте только вот переименование. Но так, друзья, давайте будем честными. Ну и этим идеям уже очень много лет. Почему вы к Захарченко пристали? К остальным? Пристаньте. У них же еще была идея-то назвать Украинская Народная Республика. Почему? Потому что им же надо было правопреемственность от УНР из УНР протягивать. А Республика Украина, ну, как-то не очень звучит. На монетах неудобно. И, соответственно, пафос не передается так. Ну, руки не дошли. Вот тут вышел Захарченко и сказал, и ты посмотри, какая истерика. И сразу после этого, последнее, так я не знаю, слышал ты или нет, руководитель службы безопасности Украины сказал, что в Кремле разработан план «Шатун-2», и Сурков сейчас будет менять всю политическую элиту Украины.
Армен Гаспарян был с нами в этом часе. Армен, спасибо тебе большое. Сейчас новости, а после новостей Семен Аркадьевич Багдасаров. Встречаем.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым и Анной Шафран.